здравствуйте, братья и сестры, праведники и праведницы, вы не поверите, но с небес на меня упала великая честь снова быть партнером. Я думаю, они уже знают это, да? Ну, у нас есть постоянное начало. Да, мы уже в главе «Жизнь Сары». Да, «Жизнь Сары». Очень странно, ведь глава называется «Жизнь Сары». Почему в первом абзаце она умирает? Что происходит в этом? Да, действительно, говорится о продолжении. Человеку важно, после того, как он выполняет что-то, что получается у него из исполнения. Мы снова должны напомнить всем, что мы говорим о развитии души. Об этом Тора говорит. То, что написано «Я создал злое начало и Тору в приправу». То есть, чтобы исправить злое начало и с помощью него дойти до уровня Творца, быть совершенными, вечными. И поэтому здесь именно есть жизнь Сары. Сейчас мы пытаемся понять свойства Сары в нашей душе. Да? Кто такая Сара внутри нас? Это часть Авраама, кли Авраама. И на самом деле они здесь заканчивают как будто свою раскрытую функцию и поднимаются. Человек поднимается с уровня Авраама и Сары на уровень следующий, Ицхак и Ривка. Есть у него скоро Ривка. Тут есть такой момент трех праотцев, четырех праматерей. Да. Что тут за символика, на самом деле? Нет, это не символика, это силы души в нас. Из нашей души Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид. Это сферот. Кстати говоря, все сферот. Это мальчики, мужчины. Почему у Сары нет сферы? В соответствии с каждой сферой, женщина называется по имени мужчины. Но каждая сфера, каждая суть сферы или свойства зависит и просто определяется женской частью, частью желания в ней. Мужчина дает форму, а женщина дает авию, толщину, содержание, жизненность. И тогда вместе возникает из их зивуга, саити, из их связи, тогда у нас есть новое духовное свойство. И так продвигается, так человек продвигается. Он не может продвигаться без своего желания, которое называется женщина в нем, и без силы, которая дает этому желанию форму, новую правильную форму, которая называется мужчина, мужская часть в нем. И тогда в сочетании двух этих сил так приходит новая ступень, которая называется то, что родилось из этого, сын. Но внутри этого сына есть снова дочь, как мы помним в Адаме Ришоне. Как бы Адам, а от него раскрывается вдруг его желание, что это мужское и женское, они рождаются из него. Мы никогда не можем говорить о мужчине без женщины. Как и о женщине без мужчины. Всегда, на самом деле, они вместе. Только иногда одно скрыто, а другое, иногда другое скрыто в Торе, когда она нам рассказывает о силах нашей души. И поскольку мы говорим все время о развитии, то больше как бы нам важна мужская часть. Но мы забываем, якобы, что женская часть, она дает всю жизненную силу и плодиться и размножаться, как в нашем мире. Кто рожает, кто выращивает следующее поколение, кто содержит дом, кто содержит жизнь? Женщина. Они делают все, а мы только тут пьем воду, мы только записываем, что это как будто на наш счет. То есть вы говорите, что на дереве сферот, которое целиком посвящено мужчинам, как бы есть скрытое древо сферот, половина каждой сферы женская. Женская. Я бы сказал больше того, но пока что, что касается наших дел. То есть Сара заканчивает свою функцию и жизнь ее. Поэтому это называется жизнь Сары, потому что она отдает свою жизнь в следующей ступени. Я бы хотел вернуться к Аврааму. Его жена умерла, и он решает похоронить ее в Хевроне, в пещере Махпела. Он совершает там сделку по недвижимости, риэл-эстейт, уберет там всех хетов, и дает ему урок по бизнесу, еврейский первый бизнес. Действительно, может быть, первая сделка по недвижимости, которая записана, он платит полной мерой. 400 шекелей, это называется полная мера, соответствует юткой вавкой, 400. Чтобы знали, что это его. Его, кстати говоря, многие говорят сейчас, что это принадлежит только евреям. Ну почему? Авраам, он как бы принадлежит и Ишмаэлю тоже. И на самом деле, когда он умер, и Исав тоже. Отец многих народов. Когда он умер, то Исхак и Ишмаэль похоронили его вместе, так написано в Торе. То есть ты не можешь сказать, что это относится только к евреям. Да, ты пещера Махпела. Так же и на самом деле. Там есть зал евреев, зал мусульман, так там. Но в чем смысл? Что такое пещера Махпела на самом деле? В чем ее важность? Пещера – это очень особенная вещь. Почва на самом деле непригодна ни к чему. Если нет там дождя, солей, солнца, она сама не может ничего породить. То есть это только прах, у нее ничего не стоит. Нужна какая-то другая искра. Да, все приходит из праха, но с помощью сил, которые ты должен дать ему, внести туда. А пещера – это называется, что ты делаешь... Хисарон, недостаток внутри праха, внутри своего желания, отверстие, как бы, когда ты хочешь из этого взять что-то, из этого хисарона и развить это, то внутри этой каверны, которую ты делаешь в земле, там можно жить. И действительно, даже согласно современным исследованиям, пещера – это самая здоровая вещь для человека, чтобы жить. Только мы не можем войти в пещеры. В каком смысле? С точки зрения воздуха? С точки зрения ее экологии. Потому что там есть как бы сохранение внутреннего климата очень здоровым образом и сохраняется. То есть пещера – это что-то, что человек может там существовать внутри своего желания, которое он специально устроил, эти условия внутри желания, условия отдачи внутри желания получать. Так почему он выбирает похоронить именно там Сару? Это уже мы должны войти в каббалистическую географию. Есть Хеврон, город земли, город праотцев, Цфат – город воздуха, Тверия – воды, Иерусалим – воздуха. Что это такое? Это виды энергии, которые существуют в каждом городе таком? Да, да. Потому что как у нас есть в духовном мире порядок сил, то когда они идут и приходят и воздействуют на весь мир, то в каждом месте в этом мире они проецируются. И у них есть следствие, каждая сила в своем месте. Страна Израиля – это именно место, от которого приходит прямо к Творцу, потому что здесь действуют силы. Вы чувствуете это телом, что это энергия этого места? Даже Бааля Сулам пишет, что у кого есть притяжение к духовному, у него есть притяжение к стране Израиля. И это действительно так. Но поэтому тут может быть очень тяжело жить. Человек должен быть очень сильным здесь. Да, тяжело жить. Но если ты поедешь в какое-нибудь место, я иногда езжу к своим ученикам в Южную Америку или в Австралию или в какие-то места, это... Я не чувствую, что я вообще там нахожусь, как в космосе. Да, люди там спокойны, изменяющие место изменяет удачу, поэтому написано, и это действительно так. Потому что в каждом месте, ты видишь, евреи переезжают в какое-нибудь место там в Китае или в каких-нибудь арабских странах или в Европе, и даже лицо меняется. Я уже не говорю о характере и ментальности. Да, Хеврон, вы говорите, нужно туда поехать посетить его. Я сейчас не говорю о нашей политике, наше это не наше. Человек должен сказать, когда дойдут мои дела, до дел праотцев, и тогда поехать. Но приехать – это значит дойти до уровня праотцев. Что вы думаете о поклонении могилам, всякие поездки на северные могилы, в Умань, там, туда-сюда? Это как такой ежегодная поездка религиозных, извините меня. Я, например, не поклоняюсь могилам, и я тоже. Это не было принято у моего учителя тоже, Рабаша. Все-таки много людей, почему они это делают? Что в этом? Потому что людям нужно цепляться за что-то в своей жизни. Они думают, что это им поможет. И поэтому есть могилы, которые якобы это поможет жениться, это поможет для удачи, это для болезни. Немножко это идолопоклонство, нет? Ну, человек, он маленький человек. Мы находимся в конце изгнания. И то, что люди ищут, как уцепиться за что-то в этой тьме, которая окружает наш мир, прости их. То есть вы говорите, что нужно проявить милосердие по отношению к тем, кто поклоняется могилам. Человек должен чувствовать уверенность в чем-то, хотя бы в этом. Давайте перейдем к чему-то более радостному, чем могилы. Свадьба. Авраам посылает своего раба Элиэзера найти невесту для Ицхака. То есть он должен уже, он заботится о том, как выйдет от уровня его сына следующий уровень. И это действительно человек должен беспокоиться. У нас есть всегда три пяди, три этапа, на которые мы видим человек, его папа и мама, и как бы бабушка и дедушка, три поколения. И поэтому он заботится о развитии следующего уровня, что выйдет из него, и поэтому он мобилизует свои внутренние силы, которые называются Элиэзер, Творец мой в помощь, это имя его раба, это помощник Творца, чтобы он помог ему найти Ицхаку, часть, его женскую часть, нукву, подходящее желание, чтобы Ицхак смог бы выразить себя, это левая сила, это гвура, чтобы она смогла выразить себя и тогда развиться и продолжить подъем души. И поэтому он посылает Элиэзера, хотя Элиэзер сам якобы хотел принадлежать большей семье, и тоже, как рассказывается во многих местах, в Мидрашах, что у него есть дочь, и он хотел. Но то, что меня удивляет, почему Авраам посылает Элиэзера так далеко? Он послал его до Нарана, откуда он приехал, в район Ирака, да, в то место, откуда он пришел. А что плохо здесь в женщинах на этом месте, что он сноб Авраам? Ему не нравятся женщины, он не хочет смешиваться в этом месте. Женщина должна быть подходящей мужчине, они оба должны соответствовать друг другу. Это только из того места, потому что когда Творец послал его, то он пришел со своей женой, с Сарой. Сейчас Ицхак, он тоже должен привести женщину как бы с того же места, дополняющую его часть. И поэтому он посылает его именно к Лавану. И оттуда она происходит. Знаете, что мне кажется, что Ицхак после... Говорят, что во время жертвоприношения ему было 30-40 лет, да, он прошел определенную травму. Папа стоял тут с ножом у него у шеи, наверняка у него была травма. Может быть, у него что-то повредилось немножко в голове, но он не был связан с этим, Ицхак. А что он стоял и не... Нет, Ицхак оставался дома. Элиэзер с другими рабами пошел туда, куда Авраам его послал. Потому что, может быть, из местных девушек никто не хотел иметь дело с Ицхаком. Он казался странным таким. Нет, это написано в Торе очень-очень четко. Что Авраам сказал как раз наоборот. Не брать из местных, не брать ни из кого, а только лишь из того дома, из того места, откуда он сам происходит. Мы сейчас придем к абзацу, я пытаюсь еще доказать свое утверждение, но то, что левая сила, которая называется Ицхак в человеке, после того, как проходит жертвоприношение, то есть когда хотят зарезать его и взять у него намерение ради получения и оставить его без ничего, получает большое изменение, по сути, это конечно. Если ты имеешь в виду, что как бы это Ицхак прошел, я читаю вещи на уровне простого толкования. Но на уровне простого толкования что мы можем научиться из этого? Тора, если говорить на уровне простого толкования, то сегодня мы умнее. Ну так мы начинаем пренебрегать ей. Нет в ней ничего, а что немножко морали, мы должны взять, однако, ее суть, что она рассказывает нам об исправлении души, и именно сейчас мы начинаем этим заниматься. Мы все развитие от Адама Ришона, как мы говорили. Адам Ришон тоже похоронен в пещере Махпела, верно? Что значит, что все праотцы и Адам Ришон тоже похоронены в пещере Махпела? Что это значит? Праотцы называются Рош, начало развития поколений, душ, потому что все поколения — это на самом деле развитие тех же душ. Это как шеренга солдат, которые из поколения в поколение, так эти души облачаются в тела и так развиваются в разных телах. Тела все время разные, но души нет. Они только проходят развитие, и для души перейти из одного тела в другое, как подняться на какую-то маленькую ступеньку, еще подняться, еще. И так они развиваются. До нашего времени развитие душ было автоматическим. То есть, хотят или не хотят, так мы и развивались. Мы не видели как и не знали почему. С этого момента и дальше мы приходим к состоянию, что все, конец естественного якобы развития, которое идет свыше, согласно какой-то программе. Сейчас мы начинаем развиваться только с помощью нашего желания. Ты обязан хотеть развить душу, ты обязан взять Тору, науку Каббала как инструкцию, и благодаря этому начинать развиваться. И сейчас мы действительно скоро придем к этому пониманию, как эти силы, то есть Авраам, сейчас Ицхак, Ривка, они все вместе находятся в пещере Махпела, может быть, они там умножают себя на весь мир. То есть это начало, которое было. Сейчас это доходит до того, что мы выходим из этого состояния и продолжаем сами развиваться. Поэтому предыдущий уровень называется праотцы, а следующий этап – это уже сыновья. С Божьей помощью. Ну, все в твоих руках. Элиэзер, раб Авраама, который после долгого путешествия по пустыне с караваном верблюдов вез все добро, говорит, теперь у него нет сил для всего этого. Первое, кого я встречу, он молится. Нет, но он ставит условия. Его условие, чтобы она напоила его жажду и верблюдов тоже. Это чтобы, то, что он просит для себя, это хорошо. Но чтобы она сказала ему, и верблюды твои, это знак. Он хочет, на самом деле, чтобы она набрала воду из колодца, дала ему, это нормально, это тоже милосердный поступок, но чтобы она набрала для всех верблюдов, а каждый верблюд пьет море. То есть это маленькая девочка, она должна таскать ведра. По-видимому, это большая сила, большое милосердие, большая сила, которую человек ищет благодаря разным средствам внутри себя, которые называются рабы. И это приходит как высшая сила, Элиэзер, помощник от Творца. И благодаря этому он находит для себя правильные желания, которые называются Ривка, которые могут быть вместе с его целью, которая называется Ицхак, то есть с мужской частью, войти вместе в такое равновесие, что из этого снова рождаются новые ступени. Давайте на секундочку войдем в голову этого Элиэзера. Он знает Ицхака. Чего он ищет? Какой тип женщины он ищет для Ицхака? Подобающую Ицхаку. И что это за свойства ее? Какие должны быть? Милосердие. Милосердие. Слово «милосердие» повторяется здесь в главе, повторяется все время. Знаете, какое слово повторяется чаще? Верблюд. Есть много верблюдов в этой главе. То есть внутренняя часть Торы, кто такой этот верблюд внутри нас? Накапливающий свойства милосердия внутри себя. Верблюд накапливает милосердие? Да, животное, которое может, как вы сказали, выпить много воды, а потом превращает эту воду, это интересно, превращает эту воду в жир, это не остается у него, как вода. Он перегоняет милосердие. Когда он пьет много воды, вода – это милосердие, а потом снова использует это как воду, которая нужна для организма. То есть верблюд не просто так появляется много раз. Мы еще поговорим когда-нибудь потом, что такое пустыня и что такое дороги. Почему вообще верблюды появляются здесь? В чем тайна этого животного? Вы, кстати говоря, любите путешествовать по пустыне в Израиле? Или вам там слишком жарко? Я, к сожалению, не успел в своей жизни. Вы когда-нибудь были в Синае, допустим? Почти нет. Почти нет? Почти нет. В Негеве? В Иудейской пустыне? В Негеве, да. Вы любите это ощущение пустыни, когда нет ничего вокруг, когда все как бы не касались там этих камней тысячи лет? Зависит от того, с какой точки зрения. Если мы говорим о том, что действительно это остается в таком виде, что человек не касается и не пачкает, и не привносит там свое зло, то, конечно, да. С другой стороны, пустыня – это пустыня. То есть, когда сыны Израиля 40 лет ходят по пустыне, это тоже для того, чтобы прийти к свойству хесед, милосердия, поэтому это 40 лет. Это разница между желанием получать и желанием отдавать. То есть, это тот экзамен, который делают Ривке. То есть, может быть, любой женщине нужно сказать, если у нее милосердие, заботится ли она о людях, Я думаю, что это то, что правильный мужчина ищет в правильной женщине, чтобы не было милосердия. Это свойство. А что нужно еще в женщине? Не красоту, не деньги, милосердие. Это называется красота, потому что если есть у нашего желание получать милосердие, его действие внешнее, называется красота. Это красиво. В Торе, где написано «красиво», это имеется в виду. Милосердие. То есть они женятся? И вышел Исхак при наступлении вечера помолиться в поле, и, взглянув, увидел, вот идут верблюды. Снова верблюды. Он увидел какой-то маленький образ Ривки, говорят, что ей было 12 лет, и Ривка его видит издали тоже. И подняла Ривка глаза, и увидела Исхак, она видит его, и упала с верблюда. Что это? Она была в таком шоке, что увидела его. Почему она упала с верблюда? Как вы это объясняете? Мы говорим о силах. Две силы в человеке, которые сейчас начинают создавать свою новую ступень, его новое развитие, раскрытие глаз. Он хочет увидеть, что происходит за этим миром, за тем, что происходит здесь, этой оболочкой, какие силы действуют, какие души тут находятся. Мы видим, как на телеэкране какую-то картинку, маленькую, ограниченную, ложную, и не видим, как она устанавливается перед нами. Почему только это мы видим? Мы не видим душ, не видим наши прошлые жизни, не видим жизни и смерть, ничего, ни кругооборота, ничего. Вы говорите, что Ривка вдруг понимает, что сейчас она приходит к развитию вместе с этой мужской силой, к развитию для следующей ступени, при условии, что она опускается, падает с верблюда, и включается вместе с ним в его форму, в форму Ицхака. В конце главы мы читаем, что Авраам женится на третьей жене, Ктуре. Мудрецы говорят, что это Агарь, что он завершает круг с Агарью, и что рождаются от нее у него еще сыновья, и что он посылает их на восток, да, с подарками. И подарки — это мудрость, которую он собрал, да. То есть говорят так, наука Каббала объясняет это, что если мы сейчас говорим не внутри человека, а с исторической точки зрения, что действительно у него родилось еще много сыновей, и он обучил их то, что подходит, чтобы обучить их не Каббале, науке Каббала, которую он раскрыл в Вавилоне, а что-то, что как подготовка, чтобы в следующих поколениях, то есть в наше время, на самом деле, они бы пришли и приблизились бы к науке Каббала, но пока что пользовались бы разными верами, которые он им раздал. Он хотел распространить свои знания, посылает их на восток, некоторые говорят в Индию, и начинает там весь буддизм, дзен-буддизм, да, Китай, Япония, все, что у нас там есть, то, что сейчас с этого востока приходят к нам обратно все эти богослужения, которые уже развились в этом. Но что вместе с этим? Как с религиями, как со всем. В мире есть приблизительно 3800 вер и верований. Только в Израиле, только у евреев есть где-то миллион. Верно? То есть они все для того, чтобы помочь. Клипа, кожура оберегает плод, она готовит человека, хотя это неправильные пути и все такое, но развивает пока что его, чтобы он был готов принять науку Каббала и был бы готов немножко воспринять эти понятия, и тогда он проходит, переходит из всех этих предрассудков, которые тоже пришли через сыновей Ктуры, и потом через веры, через религии, снова обратно к науке Каббала, то есть к той методике, которую Авраам раскрыл в Вавилоне. Это на самом деле его цель, чтобы все пришли обратно к корню. И в чем основная разница между восточными учениями и Каббалой? Есть какая-то основная разница, или это похоже, просто вариация? Наука Каббала называется наука Каббала, получение. Мудрость, наука, как получать, как правильно использовать эго. Эго, на самом деле, это все, что Творец создал. Я создал злое начало. То есть я должен только знать, как правильно пользоваться злым началом. И поэтому жертвоприношение Ицхака, все эти вещи, это как я буду работать с этим. Нельзя мне убивать эго. В Ицхаке назовется тебе семя, и ты зарежь его. Так как можно пользоваться эго, ну, правильным образом, но нельзя пользоваться им. Это все время такой баланс. Это как раз то, что происходит с нами во всех этих главах. И это наука Каббала стоит на этом. Как правильно пользоваться этими двумя силами? Силой Творца, силой отдачи, и силой творения, силой получения. И на этом мы на самом деле продвигаемся. Поэтому это называется наука получения, как пользоваться эго правильным образом. Тогда как все остальные религии, все веры, все, что есть, они все целиком основываются на отмене эго. Восточное учение, буддизм всегда, мы видим, мы должны отменить свое эго, как раз отстраниться от мира, игнорировать страдания. Да, каждая религия, посты разные, ограничения, а наука Каббала говорит, нет, никаким образом. Тебе нужен только свет, возвращающий к источнику, научись по настоящим каббалистическим книгам. Что такое свет, возвращающий к источнику? Когда ты читаешь книгу, каббалистическую книгу, которую написали люди в то время, когда они постигли духовные ступени, то есть у них было какое-то озарение, они чувствовали их. Когда они чувствуют их, они пишут. И ты читаешь то, что они написали, даже если ты не постигаешь, но ты связан через книгу, получаешь свет, получаешь оттуда какой-то маленький свет, это называется свет в ней возвращает к источнику, и только этот свет может помочь нам подняться. Поэтому не нужно никаких ограничений на злое начало, на желание, ничего. Только учеба. Учеба. Так написано. Учеба Тора искупляет все в таком виде. То есть наука Каббала. Хорошо, большое спасибо вам, Раф Лайтман. Мы встретимся на следующей неделе в следующей главе. Я так быстро вам не уступлю. Я буду рад продолжить. До свидания, братья и сестры.